Часть четвертая. Здесь какой-то придирчивый пустозвон спросил, с высокомерным видом человека, желающего взглянуть на водительское удостоверение джентльмена, каким образом проф согласует свой отказ предоставить будущему статус времени с тем обстоятельством, что это самое будущее едва ли можно рассматривать как несуществующее, поскольку оно обладает по крайней мере одной фикцией, то есть функцией, включающей такую важную идею, как идея абсолютной необходимости. Гоните его вон. Кто сказал, что я умру? Опровергая утверждение детерминиста более изящно, бессознательность, вовсе не поджидающая нас, секундомером и силком где-то там впереди, охватывает и прошлое, и настоящее со всех мыслимых сторон, являясь признаком не самого времени как такового, а органического разложения, естественного для всех сущностей, сознающих время или нет. Мое знание того, что другие смертны, не имеет отношения к делу. Мне также известно, что вы и, возможно, я сам появились на свет, но это вовсе не доказывает, что мы прошли через хрональную стадию, именуемую прошлое. Это мое настоящее. Мой короткий отрезок сознательности уверяет меня, что я это сделал, а не беззвучный гром бесконечной бессознательности, относящийся к моему рождению 52 года и 195 дней тому назад. Мое первое воспоминание восходит к середине июля 1870 года, то есть к седьмому месяцу моей жизни. У большинства людей способность сознания к запоминанию пробуждается, конечно, несколько позже, в 3 или 4 года, к тому дню, когда однажды утром на нашей ривьерской вилле во время землетрясения кусок зеленого гипсового орнамента оторвался от потолка и рухнул в мою колыбель. 195 дней, прошедшие до этого события, неотличимы от бесконечного бессознательного и не должны включаться в перцептивное время. Так что, насколько это касается моего рассудка и гордости, которую я из него извлекаю, мне сегодня, середина июля 1922 года, ровно 52 года, et trève de mon style plafond peint. В том же смысле личного, осознаваемого времени, я могу пустить мое прошлое задним ходом, наслаждаться этим моментом воспоминаний так же, как рогом изобилия, чей лепной ананас едва не задел мою голову, и постулировать, что в следующий миг космический или телесный катаклизм способен, нет, не убить меня, но погрузить в состояние вечного оцепенения, такого рода, который абсолютно сенсационно неизвестен науке, тем самым лишая естественный распад какого бы то ни было логического или хронологического значения. Сверх того, эта мысль касается и гораздо менее любопытного, хотя важного, весьма важного, всеобщего времени. Мы потратили уйму времени на рубку голов, известного также как объективное время, в действительности крайне грубо сотканного из множества личных времен, представляющего собой, одним словом, историю человечества и чувства, гуманизма и юмора и всего такого прочего. Ничто не препятствует людской расе как таковой вовсе не иметь грядущего, если, к примеру, наш род, незаметно меняясь, это аппарель моего аргумента, эволюционирует в нового сапиенса или в совершенно другой вид, который будет наслаждаться иными формами существования и воображения за пределами человеческого представления о времени. В этом смысле человек никогда не умрет, поскольку его эволюционный процесс может не иметь таксономической точки, соответствующей последней стадии человека в цепи небольших изменений, которые превращают его в неохомо или в некую омерзительную пульсирующую слизь. Полагаю, наш друг больше не станет нам досаждать. Я пишу текстуру времени. Трудное, восхитительное и благословенное сочинение, которое я намерен положить на освещенный рассветными лучами стол все еще отсутствующего читателя, чтобы очистить мое собственное представление о времени. Я хочу исследовать сущность времени, а не его течение, ибо я не верю, что его сущность может быть сведена к его течению. Я хочу ласкать время. Можно быть любителем пространства и его возможностей. Возьмем, к примеру, скорость, скольжение и сабельный свист скорости. Орлиный триумф управляемой скорости. Счастливый крик виража. А можно быть любителем времени, эпикурейцем длительности. Я наслаждаюсь временем чувственно. Его материей, протяженностью, ниспаданием его складок, самой неосязаемостью его сероватой кисеи, прохладой его континуума. Я хочу с этим что-нибудь сделать, предаться иллюзии обладания. Я знаю, что всякий, кто пытался добраться до зачарованного замка, заплутал во мраке или сгинул в трясине пространства. Я также знаю, что время — это жидкая среда для разведения метафор. Отчего так трудно, так унизительно трудно навести умственный фокус на понятие времени и удержать его для критического рассмотрения? Что за натуга, что за неуклюжая возня, какое раздражающее утомление. Все равно, что рыться одной рукой в перчаточном отделении в поисках дорожной карты, выуживая Черногорию, Доломиты, бумажные деньги, телеграмму, все что угодно, кроме части хаотичной местности между Ордезом и что-то Сопрано, во тьме, под дождем, стараясь воспользоваться красным светом в угольной черноте, с щетками, работающими как метроном, как хронометр. Слепой перст пространства вонзается и рвет текстуру времени. Так и Аврелий Августин. Он тоже в своих схватках с этим предметом 15 столетий тому назад испытал эту странную физическую муку милеющего ума, щекотики аппроксимации, увертки умственного истощения. Но он хотя бы мог дозаправить свой мозг данной ему Господом энергией. Поместить здесь сноску о том, что это истинное наслаждение следить за тем, как он спешит продолжить свои размышления и перемежает их между песками и звездами страстными пароксизмами молитв. Вновь заблудился. На чем я остановился? Где я нахожусь? Проселочная дорога. Глушу двигатель. Время — это ритм. Ритмичный стрек от насекомых теплой сырой ночи. Пульсация мозга, дыхание, стук молоточка в виске — вот наши верные хранители времени, а рассудок корректирует лихорадочный ритм. Один мой пациент мог различать вспышки, следовавшие с промежутком всего в 3 миллисекунды. 0,003 тысячных. Завел снова. Что подтолкнуло, что поддержало меня несколько минут назад на остановке мысли? Да, быть может, единственное, что подводит нас к ощущению времени, это ритм. Не повторение ударов ритма, а промежуток между двумя такими ударами, серый промежуток между черных нот, нежный интервал. Регулярность пульсации сама по себе только возвращает нас к жалкой идее измерения, но в промежутках скрывается нечто, относящееся к истинному времени. Как я могу извлечь его из мягкой впадины? Ритм не должен быть ни слишком медленным, ни слишком быстрым. Один удар в минуту находится за пределами моего ощущения последовательности, а 5 колебаний в секунду сливаются в безнадежный гул. Неспешный ритм растворяет время, учащенный не оставляет ему места. Дайте мне, скажем, 3 секунды, и я смогу сделать и то, и другое. Воспринимать ритм и зондировать интервалы. Впадина, я сказал. Матовая ямка. Но это всего лишь пространство. Комедийный пройдоха с маятником, которым он торгует в разнос, возвращается через заднюю дверь, пока я нащупываю суть времени. Что я стараюсь ухватить, это то время, которое пространство помогает мне измерить. И неудивительно, что я тщетно пытаюсь понять его, поскольку само получение знания требует времени. Если мой глаз сообщает мне что-то о пространстве, то ухо доносит что-то о времени. Однако, если пространство можно созерцать, бесхитростно, быть может, но все же непосредственно, то время я способен слышать лишь между ударами, в короткие, впалые мгновения, напряженно и настороженно, с растущим подозрением, что я слушаю не само время, а ток моей собственной крови в голове, отливающий по шейным артериям обратно к средоточию личных страданий, которые не имеют ко времени никакого отношения. Направление времени, ардис времени, односторонний путь времени — это то, что на мгновение кажется мне стоящим, но сразу обесценивается до уровня иллюзии, смутно связанной с тайнами роста и гравитации. Необратимость времени — которая прежде всего никуда не идет. Понятие вполне местечковое. Не будь наши органы и органоны асимметричными, наше представление о времени могло бы быть амфитеатровым и совершенно грандиозным, как рваная ночь и зубчатые горы вокруг крошечной, мерцающей, довольной деревни. Нам говорят, что если некое существо теряет зубы и становится птицей, то лучшее, что оно может сделать, когда ему вновь понадобятся зубы, это развить зазубренный клюв, а не настоящий зубной ряд, которым оно когда-то обладало. Сцена «Эоцен. Актеры ископаемые». Это забавный пример того, как природа жульничает, но к сущностному времени, прямолинейному или закольцованному, это имеет столь же ничтожное отношение, как факт моего письма слева направо к направлению моих мыслей. К слову об эволюции. Способны ли мы представить себе происхождение, этапы развития и побочные мутации времени? Существовала ли когда-нибудь примитивная форма времени, в которой, скажем, прошлое еще не вполне отделилось от настоящего, так что былые тени и формы просвечивали сквозь еще мягкое, долгое, личиночное нынче? Или эта эволюция имела дело лишь с хронометрией, от песочных часов до атомных, а затем до портативного пульсара? И сколько времени потребовалось старому времени, чтобы стать ньютоновским? Поразмышляйте над яйцом, как сказал гальский петух своим курицам. Чистое время, воспринимаемое время, осязаемое время, время, свободное от содержания обстоятельств и сопутствующих комментариев. Вот мое время и моя тема. Все прочее — числовой символ или какой-нибудь аспект пространства. Текстура пространства совсем не та, что у времени. И пегое четырехмерное посмешище, выведенное релятивистами, — это четвероногое, у которого вместо одной ноги ее призрак. Мое время, кроме того, это неподвижное время. Сейчас мы разделаемся с текущим временем, временем водяных часов и ватер-клозетов. Заботящее меня время — это только то время, которое я остановил и к которому обращено мое напряженное и волевое сознание. Посему бесполезно и вредно приплетать сюда проходящее время. Конечно, я бреюсь дольше, когда моя мысль занимается примеркой слов. Конечно, я не осознаю задержки, пока не взгляну на часы. Конечно, в 50 лет каждый год проходит как будто быстрее. И от того, что представляет собой меньшую часть накопленного мною запаса существования, и от того, что теперь я скучаю намного реже, чем в детстве, между унылой игрой и еще более унылой книгой. Но это ускорение есть лишь следствие того, что мы невнимательны к времени. Что за странная затея? Это попытка определить природу того, что состоит из фантомных фаз. И все же я верю, что мой читатель, который сейчас хмурится над этими строками, ну, хотя бы отставил тарелку с завтраком, согласится со мной, что нет ничего более великолепного, чем путь одинокой мысли, а одинокая мысль должна брести дальше или, используя не столь древнюю аналогию, мчать дальше, скажем, в чутком, превосходно отлаженном греческом автомобиле, выказывающем свой покладистый нрав и уверенность на каждом повороте Альпийского шоссе. Прежде чем мы продолжим, нам придется разделаться с двумя заблуждениями. Первое состоит в смешении временных элементов с пространственными. Пространство, этот мошенник, уже заклеймен в наших заметках, которые я сейчас переношу на бумагу, прервав на полдня свое необыкновенно важное путешествие. Суд над ним состоится на более поздней стадии нашего расследования. Второе заблуждение, отправляемое нами в отставку, есть следствие неистребимой привычки речи. Мы воспринимаем время как своего рода поток, который имеет мало общего с настоящим горным ручьем, таким белым на фоне черной скалы или серой широкой рекой на ветреной равнине, но он неизменно протекает по нашим хронографическим ландшафтам. Мы настолько свыклись с этим мифическим образом, так рьяно заполняем водой любое ущелье жизни, что в конце концов не можем обсуждать время, не говоря о физическом движении. В действительности представление о его движении почерпнуто, разумеется, из множества естественных или, по крайней мере, известных нам источников – телесного ощущения кровотока, доисторического головокружения, вызванного появлением звезд в ночи, и, конечно, нашими способами измерения, такими как ползущая линия тени от гномона солнечных часов, струйка песочных, рысь секундной стрелки, и вот мы снова вернулись к пространству. Обратите внимание на рамки, на емкости. Идея о том, что время течет так же естественно, как яблоко падает на садовый стол, подразумевает, что оно протекает в нечто и через что-то еще. И если мы принимаем это что-то за пространство, то мы имеем только льющуюся по мерке метафору. Но остерегайся, анимемеус, горячей завивки модного искусства. Избегай прустого ложа и каламбура убийцы, самоубийцы, как заметят те, кто знает своего Верлена. Теперь мы готовы приняться за пространство. Мы без колебаний отвергаем искусственную концепцию зараженного пространством, зачумленного пространством времени, пространства времени релятивистской литературы. Всякий, кому заблагорассудится, волен утверждать, что пространство — это оболочка времени или тело времени, или что пространство наполнено временем и наоборот — или что каким-то причудливым образом пространство является всего только отходами времени, даже его трупом, или что в конце очень долгих, бесконечно долгих концов время и есть пространство. Такого рода пустые толки могут быть довольно увлекательными, особенно в юности, но никто не сможет меня убедить в том, что движение объекта, скажем, стрелки, по ограниченному участку пространства, скажем, циферблату, по природе своей идентично ходу времени. Движение объекта только накрывает протяженность другого осязаемого объекта, относительно которого он может быть измерен, но оно ничего не говорит нам о реальной структуре неосязаемого времени. Схожим образом, мерная лента — даже бесконечно длинное, не является самим пространством. И даже самый точный одометр не в состоянии дать представление о дороге, которую вижу, как черное зеркало дождя под крутящимися колесами, слышу, как липкий шорох, обоняю, как влажную июльскую ночь в Альпах и ощущаю, как ровное основание. Мы, бедные пространственники, в нашем трехмерном лакримовале лучше приспособлены к протяженности, чем к длительности. Наше тело способно к большему растяжению, чем может похвастать наше волевое воспоминание. Я не могу запомнить, хотя только вчера старался разложить его на мнемонические элементы, номер своего нового автомобиля, но ощущаю асфальт под передними шинами так, как если бы они были частью моего тела. И все же пространство само по себе, как и время, это не то, что я способен постичь. Это место, где что-то движется, плазма, в которой вещество, сгущение пространственной плазмы, организовано и замкнуто. Мы можем измерить глобулы вещества и расстояние между ними, но плазма пространства, как таковая, неисчислима. Мы измеряем время. Рысцой бежит секундная стрелка, рывками передвигается минутная от одной крашеной отметки к другой в терминах пространства, не зная природы ни того, ни другого. Но чтобы охватить пространство, не всегда требуется время, или, по крайней мере, не требуется больше времени, чем содержит в своей ложбинке сиюминутная точка обманчивого настоящего. Перцептивное овладение частью пространства происходит почти мгновенно, когда, например, глаз опытного водителя воспринимает дорожный знак, черную пасть и четкий архивольт в красном треугольнике. Сочетание цвета и формы осознается молниеносно, если хорошо видимо, как обозначение горного тоннеля. Или нечто, не требующее мгновенной реакции, как, например, очаровательный символ Венеры, который может быть ошибочно принят за позволение придорожным потаскухам останавливать автомобили поднятым большим пальцем, а паломников или туристов может навести на мысль, что в местной речке отражается церковь. Предлагаю добавить для тех, кто читает за рулем, знак абзаца. Пространство связано с нашими чувствами зрения, осязания и мускульного усилия. Время смутно связано со слухом. Тем не менее, глухой воспринимает движение времени несравнимо лучше, чем безрукий и безногий слепец саму идею движения. Пространство есть роение в глазах, а время — звон в ушах, замечает Джон Шейд, современный поэт, которого цитирует вымышленный философ Мартин Гардинер в «Амбидекстровой вселенной», страница 165. Пространство опускается на землю, но время остается между мыслителем и большим пальцем, когда мосье Бергсон работает своими ножницами. Пространство откладывает свои яйца в гнездах времени, здесь до, там после, и пестрая кладка мировых точек Минковского. Сознанию органически легче измерить отрезок пространства, чем отрезок времени. Понятие пространства, по-видимому, сложилось раньше понятия времени, приводит Уитроу замечание Гюйо. Неразличимая пустота — лок, бесконечного пространства — умозрительно отличимо и, собственно, иначе не может быть и представлено от яйцеобразной пустоты времени. Пространство бурно разрастается на почве иррациональных чисел. Время же несводимо к корням и птичкам на классной доске. Один и тот же участок пространства может казаться мухе более протяженным, чем С. Александеру, но то, что является мгновением для него, не становится часами для мухи, поскольку, будь это так, мухи бы не ждали, пока их прихлопнут. Я не могу представить пространство без времени, но я отлично могу вообразить время без пространства. Пространство-время — этот отвратительный гибрид, в котором даже дефис выглядит фальшивкой. Можно быть ненавистником пространства и любителем времени. Есть люди, которые умеют складывать дорожные карты. Автор этих строк к ним не относится. Теперь, полагаю, мне следует сказать несколько слов о моем отношении к относительности. Оно не исполнено сочувствия. То, что многие космогонисты склонны принимать за объективную истину, на деле является изъяном, присущим математическим выкладкам, которые преподносятся как истина. Тело ошеломленного господина, несущегося в космосе, сокращается в направлении его движения и катастрофически сжимается, когда скорость приближается к значению, за которым, согласно предписанию сомнительной формулы, никакой скорости быть не может. Такое невезение, его, не мое. Я же просто отмахиваюсь от всей этой ерунды о часах того господина, которые будто бы замедляют ход. Время, требующее для верного понимания предельной ясности сознания, является наиболее рациональным элементом жизни. И мой здравый смысл считает себя оскорбленным такого рода полетами научной фантастики. Одно особенно гротескное следствие, выведенное, кажется, Энгельвайном из теории относительности и опровергающее ее, если не жульничать, состоит в том, что после скоростного тура по космическим курортам галактонавт и его питомцы вернутся более молодыми, чем были бы, оставаясь все это время дома. Только вообразите их, бодро вышагивающих из своего космоковчега, вроде тех львов, кажущихся почти подростками в облегающих спортивных костюмах, что валят из огромных наемных автобусов, которые, случается, останавливаются, бешено пульсируя всеми огнями, перед нетерпеливым седаном джентльмена как раз там, где шоссе, переходя в горную дорогу, сужается, чтобы протиснуться через деревню. Воспринимаемые события можно рассматривать как синхронные, когда они принадлежат к одному периоду внимания. Точно так же коварное сопоставление, неустранимая препона, можно визуально обладать участком пространства, скажем, киноварным кругом с фронтальным видом игрушечного автомобиля внутри его белой сердцевины, запрещающим проезд по улочке, на которую я, однако, свернул одним яростным «coup de volant». Я знаю, что релятивисты, оболваненные своими световыми сигналами и путешествующими часами, пытаются не спровергнуть идею одновременности на космической шкале, но давайте представим себе гигантскую ладонь, большой палец которой касается одной планеты, а мизинец другой. Неужели она не будет касаться обеих планет одновременно? Или тактильные совпадения еще более обманчивы, чем визуальные? Кажется, в этом месте мне лучше сдать назад. Такая небывалая засуха поразила Гиппон в самые плодотворные месяцы епископства Августина, что клепсидры пришлось заменить песочными часами. Он определял прошлое как то, чего уже нет, а будущее как то, чего еще нет. На самом деле будущее — это фантазм, принадлежащий к иной категории мышления, существенно отличной от категории прошлого, которая, по крайней мере, была здесь еще мгновение назад. Куда я положил его? В карман? Но поиски сами по себе уже прошлое. Прошлое неизменяемо, неуловимо и непосещаемо вновь. Термины, которые нельзя применить к тому или иному участку пространства, который вижу, к примеру, как белую виллу или еще более белый, от того, что новее гараж с семью кипарисами разной вышины, высокий воскресенье и низкий понедельник, сторожащими частный проезд, извилисто спускающийся после раскидистого дуба и кустов шиповника к общедоступной дороге, соединяющей Сорсьер с шоссе на Монтру, до которого еще 100 миль. Теперь я возьмусь за рассмотрение прошлого как собрание непосредственно воспринятых данных, а не как растворение времени, подразумеваемое древними метафорами, изображающими перемещение. Движение времени — всего лишь фикция сознания, не имеющая объективного основания и опирающаяся на легкие пространственные аналогии. Это видно только в зеркале заднего вида. Тучи и кручи, кедры и лиственницы, бесшумно падающие, пропадающие, извечное бедствие уходящего времени, эбульман, оползни, горные дороги, на которые всегда валятся камни, и рабочие вечно при деле. Мы строим модели прошлого и затем используем их по пространственной логике, дабы овеществить и измерить время. Возьмем простой пример. Зембре, затейливый старинный городок на реке Музар, вблизи Сарсьера, в Вале, оказался затерянным среди новых зданий и построек, постепенно обступавших его. К началу этого века он приобрел определенно модерновый вид, что заставило ревнителей старины всполошиться. Сегодня, после многих лет тщательной реконструкции, точная копия старинного Зембре с его замком, ратушей и мельницей высится на другом берегу Музара, напротив модернизованного города, отделенная от него длиною моста. Так вот, если мы заменим пространственный вид, открывающийся с геликоптера, временным, открывающимся в ретроспекции, а материальную модель старого Зембре ментальной моделью его же в прошлом, скажем, около 1822 года, то современный город и модель старого окажутся чем-то иным, чем двумя точками на одном месте в разное время. В пространственной перспективе они в одно и то же время находятся в разных местах. Пространство, на котором сгрудился современный город, обладает непосредственной реальностью, тогда как его ретроспективный образ, видимый отдельно от его материальной копии, мерцает в воображаемом пространстве, и никакой мост не позволит нам перейти от одного к другому. Иначе говоря, формула, которой пользуется, когда и автор, и читатель окончательно теряются в своих рассуждениях, создавая модель старого города в своем разуме и на Музаре, все, что мы делаем, это наделяем ее пространством, или точнее вытягиваем ее из ее собственной стихии на берег пространства. И потому выражение «одно столетие» ни в каком смысле не соотносится с сотней футов стального моста между модерным и модельным городами. Вот что мы хотели доказать и теперь доказали. Следовательно, прошлое — это постоянное накопление образов. Его легко можно созерцать и слушать, проверять и пробовать наугад, так что оно перестает означать правильную череду связанных событий, каковое и является в широком теоретическом смысле. Перед нами изобильный хаос, из которого гений тотального воспоминания, вызванный в путь этим летним утром 1922 года, волен извлечь все, что пожелает. Рассыпанные по паркету бриллианты из 1888 года, рыжеволосую красавицу в черной шляпе в парижском баре из 1901-го, влажную красную розу среди искусственных из 1883-го, задумчивую полуулыбку молодой английской гувернантки из 1880-го, бережно натягивающей обратно крайнюю плоть своего подопечного после ласкового пожелания «доброй ночи», девочку, слизывающую за завтраком мед с обгрызенных ногтей расставленных пальцев из 1884-го, ее же, 33-летнюю, сообщающую в конце дня, что ей не нравятся цветы в вазах, страшную боль, поразившую его бок, в то время как двое детей с грибными корзинками смотрели на весело полыхавший сосновый бор, и испуганный вопль бельгийского автомобиля, настигнутого и обойденного вчера на слепом повороте альпийской дороги. Такие образы ничего не говорят нам о текстуре времени, в которую они вплетены, за исключением, возможно, одного обстоятельства, нелегко поддающегося рассмотрению. Меняется ли от даты к дате окраска воспоминаемого предмета или что-либо еще из его внешних свойств? Могу ли я определить по его оттенку, что он возник раньше или позже, залегает глубже или выше в стратиграфии моего прошлого? Существует ли некий ментальный уран, чей дельта-распад образов позволил бы измерить возраст воспоминания? Главная трудность, пишу пояснить, состоит в том, что экспериментатор не может использовать один и тот же объект в разное время. скажем, голландскую печь с ее маленькими голубыми парусниками в детской Ардис-Холла в 1884 и в 1888 годах, поскольку одно впечатление налагается на другое и создает в сознании составной образ. Однако, ежели взять различные объекты, к примеру, лица двух памятных кучеров Бена Райта, 1884, и Трофима Фартукова, 1888, то невозможно, насколько я мог убедиться в ходе моих исследований, избежать вторжения не только различных характеристик, но и разных эмоциональных обстоятельств, которые не позволяют двум объектам считаться по существу равными до того, как они, если можно так сказать, подверглись воздействию времени. Не стану утверждать, что такие объекты нельзя открыть. За годы своих профессиональных занятий в лабораториях психологии я сам разработал немало тонких проверочных тестов, один из которых, метод определения женской невинности без физического осмотра, сегодня носит мое имя. Поэтому мы вправе предположить, что эксперимент может быть поставлен. И как же манит в таком случае открытие определенных точных уровней уменьшения насыщенности или усиления яркости, столь точных, что нечто, которое я смутно сознаю в образе памятного, но неустановимого человека, и которое как-то относит его скорее к моему раннему детству, чем к отроческой поре, может быть помечено, если не именем, то, по крайней мере, известной датой. «Экземпли Грация» 1 января 1908 года. «Эврика» «И.Г.» сработало. То был бывший домашний наставник отца, подаривший мне на восьмилетие Алису в камере «Обскура». Наше восприятие прошлого не отмечено связью непрерывности так сильно, как наше восприятие настоящего и мгновений, непосредственно предшествующих его точки реальности. Обыкновенно я бреюсь ежеутренне и привык менять лезвие своей безопасной бритвы после каждого второго бритья. Случается, однако, что я пропускаю день и на следующий вынужден соскабливать чудовищную поросль скрипящей щетины, такой стойкой, что и после нескольких скольжений бритвы кончики пальцев нащупывают шероховатость, и в таких случаях я использую лезвие лишь единожды. Так вот, припоминая последнюю серию актов бритья, я игнорирую элемент последовательности. Все, что мне нужно знать, служило ли зажатое в своем серебряном плуге лезвие однажды или дважды. Если однажды, то правило двух дней, существующее в моем сознании, не имеет значения. Собственно, я склонен сначала слышать и чувствовать щетину второго жесткого утра, а уже потом учитывать пропущенный день, вследствие чего моя борода растет, так сказать, в обратном направлении. Ежели теперь, имея кое-какие жалкие клочки нахватанных знаний о красочном содержимом прошлого, мы сменим точку зрения и станем рассматривать его просто как последовательное восстановление прошедших событий, часть которых сберегается ординарным сознанием хуже других, если вообще сберегается, мы можем побаловать себя более легкой игрой света и тени на его аллеях. Образы в памяти включают в себя послеобразы звуков, как бы отрыгнутые ухом, зафиксировавшим их мгновение назад, пока сознание было занято тем, что старалось исключить возможность наезда автомобиля на школьников, перебегавших дорогу, так что мы в самом деле можем проиграть заново сообщение церковных часов уже после того, как покинули Тарцен с его отзвонившим, но все еще отдающим эхом шпилем. Пересмотр этих последних событий непосредственного прошлого требует меньше физического времени, чем требовалось механизму часов для того, чтобы израсходовать свой бой. И именно это загадочное «меньше» является особым признаком еще свежего прошлого, в которое и проникло настоящее в процессе той мгновенной инспекции звуковых отголосков. меньше, указывает, что прошлое не нуждается в часах и что последовательность его событий определяется не временем курантов, но чем-то еще, соответствующим подлинному ритму времени. Мы уже высказали предположение, что тусклые интервалы между черными ударами передают ощущение текстуры времени. Та же мысль, но не столь прямолинейна, применима к впечатлениям, получаемым при осознании пустот, не сохранившегося в памяти или нейтрального времени между яркими событиями. Три мои прощальные лекции, публичные лекции перед большой аудиторией о времени господина Бергсона, прочитанная в одном знаменитом университете несколько месяцев тому назад, сохранились у меня в памяти в терминах красок: сизая, лиловая, рыжевато-серая. Менее отчетливо я помню шестидневные промежутки между сизой и лиловой и между лиловой и серой, и я даже, пожалуй, мог бы совершенно стереть их из памяти. Но все относящееся к самому чтению лекций я вижу необыкновенно ясно. Я опоздал на первую, посвященную прошлому, и с нелишенным удовольствия трепетом, как если бы явился на собственные похороны, озирал ослепительно горящие окна Контерштейн-холла и маленькую фигуру японского студента, тоже опоздавшего, который галопом обогнал меня и пропал за дверью задолго до того, как я достиг округлых ступеней крыльца. На второй лекции о настоящем, во время 5 секунд тишины и внутреннего вслушивания, предложенных мною аудитории, чтобы проиллюстрировать положение, которое я, или вернее моя говорящая драгоценность в жилетном кармане, собирался высказать относительно истинного восприятия времени, зал наполнился гипопотамьим храпом русоволосого бородача и, разумеется, грохнул, а мой замысел провалился. На третьей и последней лекции о будущем «Фальшивое время», превосходно проработав несколько минут, мой сокровенный транслятор парализовал какой-то технический недуг, и я симулировал сердечный припадок и был навсегда, во всяком случае применительно к лекционной серии, унесен в ночь, предпочтя такой исход судорожным попыткам разложить по порядку пачку спутанных заметок и разобрать бледные карандашные каракули, которые преследуют плохих ораторов в известных снах, объясненных доктором Фройдом из «Синьи Мондье Мондье», полученной в детстве травмой из-за прочтения любовных писем прелюбодействующих родителей. Привожу эти курьезные, но колоритные подробности, чтобы показать, что отбираемые для анализа события должны быть не только яркими и упорядоченными, 3 лекции по 1 в неделю, но и связанными ведущей темой – злоключение лектора. 2 перерыва, по 5 дней каждый, видятся мне идентичными впадинами, заполненными чем-то вроде однородной сероватой мглы с проблесками как бы рассыпанного конфетти, которые могли бы, пожалуй, окраситься в различные цвета, позволь я некоторым пустяковым воспоминаниям оформиться внутри диагностических пределов. Нахождение этого тусклого континуума среди мертвых вещей не позволяет его ощупать, испробовать и выслушать так же чувственно, как полость вина, интервал между ритмичных ударов. Однако он разделяет с ней одну примечательную особенность — неподвижность воспринимаемого времени. В такого рода головоломном упражнении, подходящем сейчас к своей ключевой стадии, к цветущему настоящему, неоценимым подспорьем оказывается синестезия, большим поклонником которой является ваш покорный слуга. И вот на вершине прошлого задувают ветра настоящего, на вершинах всех тех перевалов, которых я с гордостью достиг, Умбраил, Флюэла, Фурка, моего безупречно ясного сознания. Мгновения сменяют одно другое в точке восприятия только потому, что я сам постоянно нахожусь в состоянии рутинной метаморфозы. Чтобы время от времени уделять себе время, надо направить сознание в сторону, противоположную той, в какую двигаешься. Так делаешь, проезжая мимо длинного ряда тополей и стараешься выделить и остановить один из них, дабы зеленое пятно обнажило и обнаружило, да, обнаружило каждый свой листок. За мной пристроился кретин. Такой акт внимания представляет собой то, что я в прошлом году назвал осмысленным настоящим, чтобы отличать его от его более общей формы, определенной Клаем в 1882 году, как обманчивое настоящее. Сознательное выстраивание первого и привычное течение второго дают нам 3-4 секунды того, что можно ощутить как данность. Эта данность — единственная реальность, которую мы знаем. Она следует за красочным ничто уже несуществующего и предшествует абсолютному ничто будущего. Таким образом, мы можем в самом буквальном смысле утверждать, что сознательная человеческая жизнь длится всегда лишь одно мгновение, поскольку в любой момент осмысленного погружения в поток нашего сознания мы не можем знать, последует ли за этим моментом новый. Как я намерен объяснить далее, я не верю, что предвкушение, ожидание продвижения по службе или страх грубого социального промаха, как выразился один незадачливый мыслитель, имеет какое-либо значительное влияние на формирование обманчивого настоящего. Как и не верю в то, что будущее образует третью панель времени, даже если мы что-то предвкушаем. Изгиб знакомой дороги или живописный вид на два крутых холма с замком на одном и церковью на другом. Ибо чем яснее предвидение, тем менее пророческим оно может быть. Если бы этот негодяй позади меня рискнул прямо сейчас, он бы столкнулся с выехавшим из-за поворота грузовиком, и я был бы сметен вместе с видом вихрем тройной катастрофы. Итак, наше скромное настоящее — это промежуток времени, который человек осознает непосредственно и фактически, а сохраняющаяся при этом свежесть прошлого все еще воспринимается как часть данности. Для повседневной жизни и привычного комфорта тела, достаточно здорового, достаточно сильного, упивающегося ароматным воздухом и смакующего самую изысканную снедь на земле вареное яйцо, не имеет никакого значения, что мы никогда не сможем насладиться истинным настоящим, которое является мгновением нулевой продолжительности, представленным жирным пятном, подобно тому, как лишенная размера геометрическая точка изображается кружком типографской краски на осязаемой бумаге. Если верить психологам и полицейским, обычный водитель способен визуально воспринять единицу времени в 0,1 секунды. У меня был пациент, заядлый картежник в прошлом, который мог определить карту в световом промельке за 5-кратно меньшее время. Занятно было бы измерить мгновение, требуемое нам для осознания краха или воплощения мечты. Запахи могут осознаваться мгновенно, и у большинства людей слух и осязание обгоняют зрение. От тех двух гитчгайкеров в самом деле несло от мужской половины отвратительно. Поскольку настоящее, без осознания непосредственного прошлого, только воображаемая точка, необходимо определить, чем это осознание является. Но если я скажу, что то, что мы осознаем как настоящее, это постоянное возведение здания прошлого, ровное и бесстрастное повышение его уровня, пространство вновь вмешается в мои рассуждения. Какая нищета! Какое колдовство! А вот и они, два скалистых холма, увенчанных коронами руин, которые я сохраняю в памяти 17 лет с романтичной живостью декалькоманьяка, хотя, признаюсь, несовершенной точностью. Память обожает отсебятину, но легкое искажение теперь подправлено, и этот акт художественной ретуши усиливает укол настоящего. Острейшее ощущение данности в терминах визуальности есть осознанное владение определенной частью пространства, охваченного глазом. Только так соприкасаются время и пространство, но этот контакт вызывает далеко расходящийся отзвук. Чтобы быть вечным, настоящее должно зависеть от сознательного охвата бесконечного окоема. Тогда и только тогда настоящее может быть приравнено к вневременному пространству. Я был ранен на дуэли с самозванцем. А теперь я въезжаю в Монтру под гирлянды душераздирающих приветствий. Сегодня понедельник, 14 июля 1922 года, 5 часов 13 минут пополудни на моих ручных часах, 11:52 на часах в приборной панели автомобиля и 10 минут 5 на всех циферблатах города. Автор испытывает противоречивое чувство возбуждения, изнеможения, предвкушения и страха. Он занимался альпинизмом с двумя австрийскими провожатыми и временно удочеренной особой в восхитительных Балканских горах. Он провел большую часть мая в Далмации, а июнь в Доломитах. И в обоих местах получил письма от Ады, сообщавшей о смерти ее мужа 23 апреля в Аризоне. Он начал свое путешествие на запад в темно-синем Аргусе, который был ему дороже сапфиров и голубянок, поскольку оказалось, что она случайно заказала точно такой же, чтобы он ждал ее в Женеве. Он приобрел еще 3 виллы, 2 на Адриатическом взморье и 1 в Ардезе, северные Гризоны. Поздно вечером в воскресенье 13 июля в соседней Альвене портье Альраун Паласа вручил ему каблограмму, ожидавшую его с пятницы. «Приезжаю, Монтру, Труасинь, понедельник, вечером напиши прямо, если дата и вся траля-ля неудобны». Посредством новейшей эмиграммы, с зорницей, посланной в Женевский аэропорт, он передал сообщение, состоявшее из последнего слова ее каблограммы 1905 года, и, несмотря на предсказанные ночные ливни, умчался на автомобиле в Во. Несясь слишком скоро и опрометчиво, он каким-то образом проскочил Оберхальпштайнскую дорогу на Сильвапланской развилке в 150 километрах к югу от Альвены, вывернул обратно на север через Чьявенну и Шплугин, чтобы в обстановке Вселенского потопа выбраться на шоссе 19, лишний крюк в 100 километров. По ошибке свернул на восток в Кур, совершил непечатный разворот и за 2 часа покрыл расстояние в 175 километров на запад, достигнув Брига. Бледная заря в зеркале заднего вида давно уже сменилась распаленным румянцем дня, когда он свернул на юг по новой Пфинвальдской дороге к Сарсьеру, где 17 лет тому назад он купил дом, теперь носящий имя Вилла Йолана. Те 3 или 4 слуг, которых он оставил присматривать за ним, исчезли, воспользовавшись долгим отсутствием хозяина, и ему пришлось прибегнуть к усердной помощи 2 затерявшихся в этих краях гиджгайкеров, гнусного юнца из Хильдена и его длинноволосой, грязноватой и анемичной Хильды, чтобы забраться в собственный дом. Его сообщники ошибались, если надеялись найти там добычу и спиртное. Вышвырнув их вон, он тщетно попытался приманить сон на лишенную простыни кровать, после чего вышел в голосящий птицами сад, где 2 его дружков совокуплялись в пустом бассейне, и ему снова пришлось гнать их за шеи. Было уже около полудня. Он поработал 2 часа над текстурой времени, начатой в Доломитах в отеле «Ламермур», не лучшим из его последних пристанищ. Утилитарное побуждение к этому занятию состояло в том, чтобы не дать себе погрузиться в мысли о блаженной пытке, ждущей его в 150 километрах к западу отсюда, Он, однако, не устоял перед здоровым желанием горячего завтрака и прервал свое бумагоморание, чтобы отправиться на поиски придорожной харчевни по пути в Монтру. Отель «Три лебедя», в котором он задержал номера 508, 509, 510, подвергся с 1905 года некоторым изменениям. Осанистый, с носом как слива, Люсьен не сразу узнал его, а потом заметил, что мосье определенно не зачах, хотя на самом деле Ван практически вернулся к своему весу 17-летней давности, сбросив несколько килограммов во время горных приключений на Балканах с неугомонной маленькой Акразией, оставленной в фешенебельной частной школе под Флоренцией. Нет, мадам Винландер не звонила. Да, вестибюль обновили, отелем управляет теперь швейцарский немец Луи Вихт, сменивший своего покойного тестя Луиджи Фонтини. В главном салоне, как было видно сквозь его двери, огромное полотно, которое он хорошо помнил, три широкобедрые леды обмениваются лимническими впечатлениями. Заменил шедевр неопримитивизма, изображающий три желтых яйца и пару перчаток водопроводчика на чем-то вроде мокрого кафельного пола ванной. Когда Ван вместе с портье в черном сюртуке вошел в кабину, она глуховато громыхнула у него под ногами и затем, двинувшись торопливо, пустилась сообщать обрывочные результаты каких-то состязаний, кажется, гонок на трициклах. Ван не мог не пожалеть, что этот темный функциональный ящик, даже еще менее поместительный, чем подъемник для помоев на задах, которым он пользовался в прошлом, заменил роскошное сооружение былых времен, высокий зеркальный зал, знаменитый оператор которого, белые бакенбарды, 8 языков, превратился в кнопку. В коридоре 509 номера Ван узнал картину «Брюсло а ля Сонде», висевшую рядом с брюхатым на вид белым шкафом, круглые раздвижные дверцы которого неизменно захватывали угол ковра, теперь исчезнувшего. В гостиной лишь дамское бюро, да балконный вид остались на месте. Все прочее — полупрозрачные орнаменты из скрученной пшеницы, стеклянные бутоны, обтянутые шелком кресла — вытеснили хохмодерновое приспособление. Он принял душ и переоделся, допил бренди из фляжки в Несессере и позвонил в аэропорт Женевы, откуда ему сообщили, что последний аэроплан из Америки только что приземлился. Он отправился на прогулку и обнаружил, что знаменитый Мюрье на приподнятой террасе, раскинувший свои огромные ветви над скромной уборной в начале мощенной улочки, покрылся пышным багряно-голубым цветом. Он выпил пиво в кафе напротив железнодорожной станции, а потом машинально толкнул соседнюю дверь и вошел в цветочную лавку. Какая рассеянность позабыть, что она сказала в последнюю встречу о своей странной онтофобии, каким-то образом произросшей из того распутства от Руа 30 лет тому назад. Розы она, во всяком случае, никогда не любила. Он долго не отрывал глаз, а они могут еще дольше, от маленьких гимней из Бельгии, длинных гвоздик сенсация и алых суперзвезд. Были еще цинни и хризантемы, и афиландры в горшочках, и чета грациозных вуали хвостов в стенном аквариуме. Не желая разочаровывать любезного старика-флориста, он купил 17 бездуханных роз баккара, попросил адресную книгу, открыл ее на Ад-Ау, Монтру, наткнулся на Ад-Дор и Оланда, Мадемуазель Секрет, улица Радости, 6, и с американским присутствием духа распорядился отнести букет по этому адресу. Горожане уже спешили домой со своих служб. Мадемуазель Ад-Дор с пятнами пота на платье поднималась по лестнице. В приглушенном прошлом на этих улицах было несравнимо тише. Старая афишная тумба, на которой некогда красовалась актриса, ставшая теперь королевой Португалии, исчезла со своего места на углу Шемин де Монтруз, старинное искажение названия города. Зачем по улицам Монтруз, ревя фургоны, возят груз? Пока его не было, горничная задернула шторы. Он рывком распахнул их, как бы желая продлить до этих крайних пределов пытку сегодняшнего дня. Железный балкон выдавался довольно, чтобы ловить косые лучи солнца. Он вспомнил, как в последний раз смотрел на озеро в тот безотрадный октябрьский день 1905 года, расставшись с Адой. Черные хохлатые утки ныряли и выныривали из изрытой дождем поверхности, самозабвенно наслаждаясь удвоенной водой. К идущему вдоль берега променаду катились серые волны с кружевами пены на гребнях, и время от времени стихия вздымалась достаточно высоко, чтобы выплеснуться через парапет. Но сегодня, этим лучистым летним днем, ни волны не пенились, ни птицы не плавали, виднелось лишь несколько чаек, взмахивающих белыми крыльями над собственными черными отражениями. Широкое прекрасное озеро покоилось в мечтательной неге, подернутое зеленой рябью, пронизанное синевой, с заплатами светлых болотистых участков, перемежающих ясную гладь. А в правом нижнем углу картины, как если бы художник пожелал изобразить редкостный световой эффект, ослепительное зарево заходящего солнца пульсировало в кроне стоящего на берегу пирамидального тополя, который казался одновременно текучим и пылающим. Вдалеке какой-то болван, откинувшись назад на водных лыжах, понесся за мощным катером, вспарывая холст. К счастью, он опрокинулся, не причинив большого вреда, и в тот же миг в гостиной зазвонил телефон. Оказалось, что она ни разу, по крайней мере за годы взрослой жизни, не говорила с ним по телефону. Вследствие этого аппарат передал самую сущность, яркую вибрацию ее голосовых связок, комочек в ее гортани, смех, обхватывавший фразу, словно боясь в девичьем ликовании сорваться с несших его быстрых слов. То был тембр их прошлого, как если бы прошлое передавалось через этот звонок, эту чудесную связь. «Ардис 1886, кома?» «Но-но, пауитантуит, уитантесикс». Золотистый, юный, он переливался всеми теми мелодическими особенностями, которые Ван хорошо знал, или, лучше сказать, сразу вспомнил в той последовательности, в какой они явились. Этот энтрен, этот всплеск квазиэротического удовольствия, эта уверенность и живость, и что было особенно упоительно, то обстоятельство, что она совершенно и невинно не сознавала колдовской силы своих модуляций. У нее были неприятности с багажом, все еще не улажены. Двух ее горничных, которые еще вчера должны были прилететь на Лапуте, грузовой аэроплан, с ее сундуками занесло неведомо куда. Ни слуху, ни духу. А у нее с собой только маленький саквояж. Она уже попросила портье разузнать, что и как, может ли Ван сойти вниз. Она невероятно голодная. Этот телефонный голос, воскрешая прошлое и связывая его с настоящим, с темнеющими сланцево-синими горами за озером, с крупицами заходящего солнца, плывущими сквозь тополь, стал срединным элементом в самом глубоком вановом восприятии осязаемого времени, сверкающего сейчас, единственной реальности текстуры времени. За триумфом вершины последовал изнурительный спуск. Ада предупредила его в недавнем письме, что она сильно переменилась, как в контурах, так и в колоритах. Она теперь носила корсет, подчеркивавший непривычную статность ее тела, облаченного в черное бархатное платье, не спадающее свободными складками, одновременно эксцентричное и монашеское, какие предпочитала их мать. Волосы были острижены под пажа и выкрашены в блестящую бронзу. Ее шея и руки были все такими же нежно-бледными, но теперь на них появились незнакомые жилки и вздувшиеся вены. Она не пожалела косметического грима, чтобы скрыть морщины в углах полных карминовых губ и оттененных черным глаз – матовые райки, которых теперь казались не столько таинственными, сколько близорукими из-за беспокойного трепета ее накрашенных ресниц. Ее улыбка обнажила золотую коронку на верхнем премоляре. У него была такая же, только с другой стороны. Отливавшая металлом челка огорчила его меньше, чем это бархатное вечернее платье, широкое внизу, с прямыми плечами, доходящее до самых щиколоток, с подбивкой на бедрах, призванное визуально уменьшить талию и скрыть с помощью преувеличения истинный очерк ее раздавшегося таза. Ничего не осталось от ее угловатой грации, и эта новая сочность и бархатное одеяние создавали впечатление раздраженно величавой неприступности и защищенности. Он любил ее слишком нежно и непреклонно, чтобы терзаться постельными опасениями, но его чувства положительно не всколыхнулись, настолько, что он не испытывал никакого побуждения, когда они чокнулись сверкающими бокалами шампанского, имитируя брачный танец озерных чомг, сразу же после ужина привлекать свою мужскую гордость к нерешительному объятию. Если это именно то, что от него ожидалось, то очень жаль. Но еще хуже, если ничего такого не ожидалось. В их прошлое свидание скованность, привычная, как тупая боль после глубоких ран, нанесенных хирургическим вмешательством судьбы, очень скоро поглощалась любовным жаром, и само бурление жизни снова и снова выручало их. Теперь они были предоставлены самим себе. Обыденность их застольного разговора, вернее, его угрюмого монолога, казалась ему определенно унизительной. Он обстоятельно поведал, беря приступом ее вежливое молчание, хлюпая по лужицам пауз, ненавидя себя, что проделал долгий и трудный путь, что плохо спал, что работал над исследованием природы времени, предметом, предполагающим схватку с осьминогом собственного рассудка. Она взглянула на ручные часики. «То, о чем я рассказываю, — сказал он резко, — не имеет ничего общего с часами». Официант принес кофе. Она улыбнулась, и он сообразил, что ее улыбка была вызвана разговором за соседним столом, где только что пришедший англичанин, грузный и мрачный, принялся обсуждать с метрдотелем меню. «Я начну, — сказал англичанин, — с пирожков».
«Это не пирожки, сэр, это пирожные с кремом».
«Ах, вот как! В таком случае принесите консоме». Юный Ван улыбнулся юной Аде в ответ. Занятно, этот короткий обмен за соседним столом послужил своего рода восхитительной разрядкой. «Когда я ребенком впервые приехал в Швейцарию, — сказал Ван, нет, во второй раз, — я думал, что слово «верглас» на дорожных знаках означает какой-то волшебный городок, который всегда за следующим поворотом, у подножия каждого заснеженного склона, невидимый, но ждущий своего часа. Я получил твою телеграмму в Энгадине, где есть места действительно сказочные, как, например, Аль-Руан или Аль-Руна, что означает арабского бесенка в зеркале немецкого чародея. К слову, у нас прежние апартаменты наверху с дополнительной спальней номер 508. «Ах, дорогой мой, боюсь, от бедняжки 508 тебе придется отказаться. Если бы я осталась на ночь, нам бы хватило и 510, но, к сожалению, я должна тебя огорчить, я не останусь. Я должна вернуться в Женеву сразу после ужина, чтобы забрать багаж и горничных, которых власти, похоже, отправили в приют для потерянных женщин, поскольку они не смогли заплатить недавно введенный совершенно средневековый «droit de douane». «Разве Швейцария находится не в штате Вашингтон, а прету?» «Погоди, не хмурься», — похлопывая его по усеянной пигментными пятнами руке, на которой их общая родинка затерялась среди крапин лет, как ребенок в осенней чаще. «Он peut le suivre en reconnaissant», только деформированный большой палец маска да гамы и красивые миндалевидные ногти. «Обещаю снестись с тобой через день или два, а потом мы отправимся в Грецию под парусами в компании Бейнардов. У них есть яхта и троица очаровательных дочек, которые плещутся, прикрывая наготу все еще одним загаром, окей?»
«Не знаю, что я ненавижу больше», — ответил он, — «яхты или бейнардов? Но могу ли я быть тебе полезен в Женеве?» Нет, он не мог быть ей полезен. Бейнард женился на своей Кордуле после громкого развода. Шотландским ветеринарам пришлось попотеть, чтобы отпилить ее мужу рога. Нам больше не до шуток такого рода. Один Аргус еще не был доставлен. Мрачный черный блеск наемного яка и старомодные краги шофера напомнили Вану ее отъезд в 1905 году. Он проводил ее и с тайком поднялся, как картезианский водолаз, как призрачное время, обратно на свой пустынный пятый этаж. Кабы они прожили вместе эти никчемные 17 лет, они бы избежали шока и унижения. Они бы мало-помалу свыкались со своим старением, неощутимым, как само время. Как и в Сарьере, на помощь пришел его незавершенный труд. Пачка заметок, завернутых в пижаму. Ван принял таблетку фаводорма и, ожидая, пока она освободит его от него самого, на что требовалось около 40 минут, сел за дамское бюро, чтобы продолжить свои лукубратиункула. Способны ли грозные приметы возраста, горько воспетые поэтами, сообщить естествоиспытателю времени что-либо о его сущности? Очень немногое. Только воображение романиста могло бы увлечься этой овальной коробочкой, содержавшей когда-то «Дюве де Нинон», пудру для лица с райской птицей на крышке, забытой в приоткрытом ящике под триумфальной аркой этого бюро, не славящей, впрочем, победу над временем. Сине-зелено-оранжевый предмет выглядел так, как будто должен был внушить Вану обманчивую мысль, что он 17 лет дожидался озадаченной, снисходительной, мечтательно неспешной руки искателя. Жалкий трюк мнимой реституции, подстроенное совпадение, да еще и грубый просчет, поскольку такой пудрой пользовалась Люсетта, ныне русалка в рощах Атлантиды, а не Ада, теперь совсем чужая дама, едущая в черном лимузине где-то в окрестностях Моржа. Выбросьте его, дабы он не вводил в заблуждение более слабого философа. Меня же волнует другое — тонкая ткань времени, нетронутая узорной вышивкой событий. Подытожим. Физиологические чувства времени — есть чувство непрерывного становления. И если бы становление имело голос, оно бы звучало вполне естественно ровной вибрацией. Но ради лога не стоит путать время со звоном в ушах, а раковинный гул длительности с пульсацией нашей собственной крови. Философически же время — это всего лишь память в процессе развития. В каждой индивидуальной жизни, от колыбели до смертного одра, происходит постепенное формирование и укрепление этого станового хребта сознания, который является временем сильных. Быть означает знать, что ты был. Не быть подразумевает единственный новый вид фальшивого времени — будущее. Я отвергаю его. У жизни, любви, библиотек нет будущего. Время — это что угодно, только не расхожий триптих, уже не существующее прошлое, лишенное длительности настоящее и то еще не существующее, которое может никогда не наступить. Нет. Есть только две створки — прошлое, всегда существующее в моем сознании, и настоящее, которому мой разум сообщает длительность, а значит реальность. Добавляя третье отделение с исполненными надеждами, предчувствиями, предопределениями, ясновически точными предсказаниями, мы все так же обращаем наше сознание к настоящему. Если прошлое воспринимается как склад времени, и если настоящее есть процесс этого восприятия, то будущее, в свою очередь, не является составной частью времени, не имеет ничего общего со временем и с газовой материей его физической текстуры. Будущее всего только шарлатан при дворе Хроноса. Мыслители, социальные мыслители, видят настоящее устремленным за собственные пределы к еще не воплотившемуся будущему, но это ходкая утопия, передовая политика. Софисты в области технологий уверяют, будто с помощью законов света, применяя новейшие телескопы, позволяющие в космической дали различить обычный шрифт глазами наших ностальгизирующих представителей на другой планете, мы действительно можем увидеть наше собственное прошлое. Гудсон, открывающий Гудсон и прочее в таком роде, включая документальное подтверждение нашего неведения того, что нас ждет, и что мы знаем теперь, и что, следовательно, будущее существовало вчера, и путем умозаключения существует сегодня. Быть может, это хорошая физика, но логика негодная, и черепаха прошлого никогда не догонит Ахиллеса будущего». Как бы мы ни высчитывали расстояние на серых от мела досках. Постулируя будущее, все, что мы можем сделать в лучшем случае, в худшем мы показываем банальные трюки, это необыкновенно расширить кажущееся настоящее, заставляя его пронизывать любое количество времени всеми видами информации, предвидения и предчувствия. Будущее в лучшем случае представляет собой идею гипотетического настоящего, которое зиждется на нашем опыте последовательности событий, на нашей вере в логические связи и привычный порядок вещей. На самом деле, конечно, наши надежды столь же не способны наполнить будущее явью, как наши сожаления изменить прошлое. Последнее обладает хотя бы вкусом, оттенком, ароматом нашего личного существования. Но будущее к нашим мечтам и чувствам безучастно. В каждое мгновение оно является только бесконечным разветвлением возможностей. Заданная схема упразднила бы само понятие времени. Тут по небосводу сознания проплыло первое облачко, пущенное снотворной пилюлей. Неизвестное, еще не пережитое и неожиданное, все восхитительные икс, пересечения и точек соприкосновения, суть — неотъемлемые составляющие человеческой жизни. Заданная схема, отняв у восхода его чудесную неожиданность, уничтожила бы все солнечные лучи. Пилюля вдруг мощно поддействовала. Он закончил облачаться в пижаму, череда неуклюжих недовершенных движений, начатых около часу назад, и ощупью забрался под одеяло. Ему снилось, будто он выступает с лекцией в зале трансатлантического лайнера, и какой-то бродяга, похожий на того придорожного юнца из Хильдена, насмешливо спрашивает его, как многоуважаемый лектор объяснит то обстоятельство, что во сне мы знаем, что проснемся. Разве это не схоже с нашей уверенностью в неизбежности смерти? И если это так, то стало быть будущее... На рассвете он проснулся со стоном и дрожью и тут же свесил ноги с кровати. Если он прямо сейчас ничего не предпримет, он потеряет ее навсегда. Он решил немедленно ехать в Женевский Манхэттен. Ванна порадовала восстановление полированных структур после целой недели черной помадки, осквернявшей белоснежный склон чаши до такой вышины, что никакие потоки не могли ее удалить. Что-то связанное с оливковым маслом и ватерклозетами итальянского типа. Он побрился, принял ванну, поспешно оделся. Не слишком ли рано еще, чтобы заказать завтрак? Следует ли телефонировать в ее отель, прежде чем пускаться в путь? Нанять аэроплан? Или, может быть, было бы проще? Дверные створки балкона в его гостиной были открыты настежь. Полосы тумана все еще пересекали синеву стоявших за озером гор, но там и тут вершины уже окрасились охрой под безоблачной бирюзой неба. Четыре громадных грузовика прогромыхали один за другим. Он вышел к перилам балкона и задумался. А не поддался ли он когда-то раньше знакомому порыву расплескаться по мостовой? Сделал ли он этот шаг? сделал? В сущности, никогда не можешь знать наверняка. Этажом ниже и немного в стороне стояла поглощенная видом Ада. Он увидел ее стриженные бронзовые волосы, ее белую шею и руки, бледные цветы на легком пеньюаре, ее голые ноги и серебристые туфельки на высоких каблуках. Задумчиво, молодо, сладостно она подчесывала бедро чуть ниже правой ягодицы. Ладорский розовый росчерк на пергаменте в комаринных сумерках. Поднимет ли она голову? Все ее цветы обернулись к нему, сияя, и она царственным жестом, подняв ладонью кверху и отведя руку, пожаловала ему и горы, и утреннюю дымку, и озеро с тремя лебедями. Он покинул балкон и сбежал по короткой винтовой лестнице на четвертый этаж. На дне его желудка возникло сомнение, что это была не 410-я комната, как он решил, а 412-я или даже 414-я. Что, если она не поняла его и не осталась ждать? Она поняла. Она ждала. Когда несколько позже, ставший на колени и прочищающий горло Ван целовал ее дорогие холодные руки благодарно, благодарно, в полном пренебрежении к смерти, с поверженным злым роком и с ее мечтательным послесвечением, склонившимся над ним, она спросила: «Неужели ты решил, что я уехала?» «Обманщица, обманщица», — повторял Ван с упоением и торжеством блаженной сытости. «Я велела ему развернуться», — сказала она, — «где-то около моржей». Русская игра слов «сморж», может быть, веточка от русалки. «А ты спал. Ты мог спать». «Я работал», — ответил он. «Первый черновик готов». Она призналась, что, вернувшись среди ночи, унесла к себе в номер из гостиничного шкафа, который открыл для нее ночной портье, запойный читатель, том британской энциклопедии. Вот он. Со статьей о пространстве времени. Пространство, сообщается в ней довольно многообещающе, обозначает свойство. «Ты мое свойство, посредством которого ты мое средство. Твердые тела могут занимать различные положения». Мило? Мило. «Не смейся, Ада моя, над нашей философской прозой», — возразил ее любовник. «Сейчас имеет значение лишь то, что я дал времени новую жизнь, отделив от него сиамского близнеца пространство и фальшивое будущее. Мой замысел состоял в том, чтобы сочинить своего рода новеллу в форме трактата о текстуре времени, исследования завесы его сущности, с постепенным увеличением иллюстративных метафор и еще более постепенным выстраиванием связанной любовной истории, развивающийся от прошлого к настоящему, расцветающий, как реальная история, также постепенно отменяющий свои аналогии и вновь распадающийся на легкую абстракцию». «Сомневаюсь», — сказала Ада, — «сомневаюсь, что попытка открыть все эти вещи стоит свеч. Мы можем знать, который час, мы можем знать, сколько времени прошло. Мы никогда не узнаем, что такое время. Наши чувства просто не предназначены для его восприятия. Это как...»
Часть пятая. Один. «Я, Ван Вин, приветствую вас, жизнь, Ада Вин, доктор Лагос, Степан Нуткин, Виолетта Нокс, Рональд Оранжер. Сегодня мне исполняется 97 лет, и, сидя в замечательном новом покойном кресле, я слышу скрежет лопаты и скрип шагов в сверкающем снегом саду, и как мой старый русский камердинер, более тугой на ухо, чем ему думается, выдвигает и задвигает в гардеробной ящики с ноздревыми кольцами.
Эта пятая часть вовсе не эпилог. Это настоящее вступление к моей, на 97% истинной, на 3% вероятной книге «Ада или отрада. Семейная хроника». Всем своим многочисленным домам в Европе и тропиках они стали предпочитать недавно выстроенное в Эксе швейцарские Альпы шато с его колонным фасадом и зубчатыми башенками, особенно в середине зимы, когда знаменитый блистающий воздух «Le Cristal d'Aix» отвечает высшим формам человеческой мысли, чистой математики и дешифрации из неопубликованного рекламного проспекта. По меньшей мере дважды в год наша счастливая пара пускалась в баснословно долгие путешествия. Ада больше не разводила и не собирала бабочек, но на протяжении всей своей деятельной и здоровой старости увлеченно снимала их на пленку в естественной среде обитания, в глубине своего сада или на краю света, порхающих и отдыхающих, садящихся на цветы или грязь, скользящих вдоль травы или гранита, сражающихся или спаривающихся. Ван сопровождал ее в кинематографических странствиях в Бразилию, Конго, Новую Гвинею, но втайне предпочитал потягивать коктейль под сенью тента, чем тянуть лямку под деревом, дожидаясь, пока какая-нибудь редкость, наконец, не соблазнится приманкой и не будет заснята в цвете. Потребовалась бы еще одна книга, чтобы описать приключения Ады в Адаландии. Пленки и распятых актеров, демонстрационные экземпляры, можно посмотреть по предварительной записи в музее Люцинды, Парковая улица, 5, Манхэттен. Два. Он оправдал фамильный девиз «Здоров как Вин, отец и сын». Оглядываясь назад в 50 лет, он видел сужающееся удаление лишь одного больничного коридора с парой обутых в белые опрятных ножек, спешащих прочь, по которому его когда-либо привозили в кресле-каталке. Теперь, однако, он стал замечать, что в сводах его физического благополучия возникли скрытые ветвящиеся трещинки, как если бы неотвратимый распад слал к нему сквозь толщу статичного серого времени своих первых эмиссаров. Заложенность носа вызывала удушливые сны, а на пороге легчайшей простуды поджидала невралгия со своей тупой пикой. Чем шире становился его прикроватный столик, тем больше он загромождался такими решительно необходимыми ночью вещами, как капли от насморка, эвкалиптовые постилки, восковые ушные затычки, желудочные таблетки, снотворные пилюли, минеральная вода, цинковая мазь с дополнительным колпачком на случай, если изначально избежит под кровать, и большой носовой платок, чтобы утирать пот, собирающийся между правой челюстью и правой ключицей, не желающими свыкнуться ни с его новой дородностью, ни с его привычкой спать только на одном боку, дабы не слышать сердцебиение. Как-то ночью в 1920 году он совершил ошибку, подсчитав общее число отпущенных ему на следующие полвека ударов сердца, и теперь нелепая спешка обратного отсчета раздражала его и ускоряла темп, с которым он несся в могилу. За время своих одиноких и совершенно избыточных странствий он приобрел болезненную чувствительность к ночным шумам в роскошных гостиницах. Гагофония грузовика оценивалась им в 3 имбецибелла. Дурацкие возгласы, которыми обмениваются молодые подмастерья субботней ночью на пустой улице, в 30. Транслируемый радиатором отопления храп из нижней комнаты в 300. А ушные затычки, хотя и незаменимые в отчаянных ситуациях, имели неприятное свойство, особенно если перебрал вина, усиливать стук в висках, диковинный виск в неизведанных носовых пазухах и жуткий скрежет шейных позвонков. Код звуку этого скрежета, передаваемого в мозг артериями до тех пор, пока не включилась система сна, он относил странную детонацию, которая происходила где-то у него в голове в тот миг, когда чувства обманывали сознание. Антацидных мятных облаток и подобных снадобий зачастую оказывалось недостаточно, чтобы унять разновидность старой доброй изжоги, неизменно терзавшей его после некоторых пряных соусов. Зато с каким юношеским нетерпением он предвкушал чудесное действие полной ложки соды, разведенной в стакане воды, которая непременно выпустит 3-4 облачка отрыжки размером с воздушные шарики, в каких во времена его детства помещались реплики героев комиксов. До того, как он свел знакомство в 80 лет с тактичным и заботливым, грубоватым и начитанным доктором Лагоссом, который с тех пор жил и странствовал вместе с ним и Адой, Ван не выносил врачей. Несмотря на собственное медицинское образование, он не мог избавиться от низкого суеверного подозрения, подобающего деревенщине, что врач, накачивающий грушу тонометра или слушающий его хрипы в легких, уже знает, но пока держит в секрете, какой роковой недуг выявлен у него с несомненностью самой смерти. Он с горькой усмешкой вспомнил своего покойного зятя, поймав себя на том, что скрывает от Ады, что у него время от времени боли в мочевом пузыре, или что у него снова было головокружение после стрижки ногтей на ногах, процедура, которую Ван выполнял самостоятельно, поскольку не терпел прикосновения чужого человека к своим голым ступням. Будто стараясь извлечь из собственного тела максимальную выгоду, пока его не унесли, как блюдо, с которого подбираешь последние лакомые кусочки, он теперь ценил такие скромные утехи, как выжимание угревого червячка или добывание длинным ногтем мизинца зудящей жемчужины из глубин левого уха, правое было менее плодоносным, или позволял себе то, что Бутиян называл «le plaisir anglais», когда, задержав дыхание и погрузившись до подбородка в полную ванну, ровно и тайно справляешь малую нужду. С другой стороны, жизненные неурядицы и неприятности мучили его теперь сильнее, чем раньше. Он выл на дыбе натянутых барабанных перепонок, когда надсаживался саксофон или когда молодая слабоумная особь из рода недосапиенсов выпускала гром своего инфернального мотоцикла. Злостное неповиновение глупых, увертливых вещей, не тот карман, лопнувший шнурок ботинка, свободная вешалка, которая, пожав плечиками со звоном, летит в черную бездну шкафа, заставляла Вана изрыгать эдиповы проклятия его русских пращуров. Он перестал стареть годам к 65. Но к этому возрасту его мышцы и костяк изменились значительно сильнее, чем у тех, кто никогда не предавался всем тем разнообразным атлетическим занятиям, которыми он наслаждался в молодости. Сквош и теннис уступили место пинг-понгу. Потом настал день, когда он забыл свою любимую лопатку, еще теплую от его хватки, в игровой комнате клуба, и клуб этот больше не посещал. В течение шестого десятка лет упражнения с боксерской грушей заменили ему борьбу и кулачный бой юности. Сюрпризы, преподносимые гравитацией, превратили катание на лыжах в фарс. В 60 лет он все еще мог скрестить рапиры, но через несколько минут слеп от пота, так что фехтование вскоре постигло участь настольного тенниса. Он так никогда и не сумел преодолеть свой снобистский предрассудок в отношении гольфа, да и начинать уже было поздно. В 70 лет он решил было перед завтраком побегать трусцой по уединенной аллее. Но прыгающая и шлепающая грудь слишком красноречиво напомнила ему, что он теперь на 30 килограммов тяжелее, чем в молодые годы. В 90 он все так же плясал на руках в своих повторных сновидениях. Ему обычно хватало одной-двух снотворных пилюль, чтобы усмирить монстра бессонницы и получить 3-4 часа непрерывного блаженного забытия. Но иногда, особенно после выполнения в уме какой-нибудь задачи, страдания беспокойной ночи продолжались утренней мигренью, и никакая пилюля не могла устранить этой пытки. В такие ночи он вытягивался и сворачивался в постели, включал и выключал ночник. Новый журчащий суррогат, настоящий ламер, опять запретили к 1930 году, и плотское отчаяние пронизывало его неразрешимое существование. Мерно и явственно бился пульс. Ужин был благополучно усвоен. Его дневная норма в одну бутылку бургундского превышена не была, и все-таки проклятое беспокойство не отпускало, превращая его в изгоя в собственном доме. Ада чудно спала или уютно читала, отделенная от него несколькими закрытыми дверями. Разнообразная прислуга в своих еще более удаленных комнатах уже давно примкнула к вражескому стану местных сновидцев, которые, казалось, покрывали окрестные холмы непроглядным мраком своего сна, и лишь ему одному было отказано в забытие, которое он так яростно презирал и которого так неистово домогался. Три. В годы их последней разлуки его распутство оставалось по существу столь же неумолимым, что и прежде. Но порой число обладаний падало до одного в 4 дня, а иногда он вдруг ошеломленно сознавал, что целая неделя миновала в невозмутимом целомудрии. За чередой утонченных блудениц все еще могла последовать стайка неискушенных прелестниц на случайных курортах, и даже вся вереница такого рода связей могла прерваться месяцем находчивой любви в компании каких-нибудь легкомысленных светских див. Была одна рыжеволосая английская девственница Люси Манфристан, соблазненная им 4 июня 1911 года, в обнесенном стеной саду ее нормандского поместья и увезенная Фиальту на Адриатике, которую он вспоминал с особенно сладким покалыванием похоти. Однако все эти фальшивые романы лишь утомляли его. Бесстрастно опечатанная «Паладзина» вскоре продавалась с молотка, обгоревшая на солнце девица отсылалась во свояси, и ему приходилось искать что-нибудь по-настоящему бесстыжее и порочное, чтобы всколыхнуть свою зрелую мужественность. Начав в 1922 году новую жизнь с Адой, Ван дал себе слово хранить ей верность. Если не считать нескольких осторожных и болезненно-опустошительных уступок тому, что доктор Лена Виена столь метко назвала анонистическим вуайеризмом, он каким-то образом умудрился соблюсти свой обет. В нравственном отношении истязание себя оправдало, в физическом представлялось нелепостью. Как педиатры зачастую награждаются невозможными отпрысками, так наш психолог являл собой не столь редкий пример расщепления личности. Любовь Вана к Аде была условием его существования, непрерывным гулом счастья, отличным от всего, что он мог наблюдать во время своих профессиональных занятий в жизни разных необыкновенных людей и удушевнобольных. Он бы немедленно бросился в кипящую смолу, чтобы спасти ее, как мгновенно дал бы пощечину, спасая свою честь. Их совместная жизнь антифонически отзывалась на их первое лето 1884 года. Она никогда не отказывала ему в содействии получить все более и более ценное от того, что они становились все менее и менее частыми удовлетворения от полностью разделяемого заката. Он видел в ней отражение всего того, что его разборчивый и яростный дух искал в жизни. Неодолимая нежность побуждала его припадать к ее ногам в драматичном и вместе с тем совершенно искреннем порыве, изумлявшем всякого, кто мог войти в эту минуту с пылесосом. И в тот же день другие его отсеки и переборки наполнялись страстными желаниями и сожалениями, планами надругательства и разгула. Самый опасный соблазн он пережил в тот день, когда они перебрались на другую виллу с новой прислугой и окружением, и все его помыслы были очевидны в ледяных фантастических подробностях той юной цыганочки, кравшей персики или бесстыдной дочки соседской прачки. Напрасно твердил он себе, что эти низкие желания по своей внутренней ничтожности ничем не отличаются от зуда в заду, который пытаешься унять судорожным чесанием. Он отлично знал, что, осмелившись удовлетворить соответствующую жажду молодой девки, он рисковал погубить свою жизнь с Адой. Как ужасно и непростительно это могло бы ранить ее, он понял как-то в 1926 или 1927 году, заметив полный гордого отчаяния взгляд, брошенный ею в пространство, когда она пошла к автомобилю, чтобы отправиться в поездку, в которой он должен был ее сопровождать, но в последнюю минуту отказался. Он отказался, симулировав гримасу и хромоту подагры, поскольку вдруг сообразил, как сообразила и она, что красавица-туземка, курившая на заднем крыльце, предложит господину свои манго, как только домоправительница господина уедет на кинематографический фестиваль в Синдбад. Шофер уже открыл дверцу, когда Ван с воплем догнал Аду, и они уехали вместе, плача, говоря без умолку, вышучивая его глупость. «Забавно, — сказала Ада, — какие черные, кривые зубы у них, у здешних бледушек!» Урсус, Люсета в переливчатых зеленых шелках, «Уймитесь, волнение страсти, браслеты и грудки Флоры, спиральный моллюск времени». Он открыл нечто вроде утонченного спорта, постоянно борясь с искушением и постоянно мечтая о том, чтобы как-то, где-то, когда-то уступить ему. Еще он обнаружил, что какими бы языками пламени ни плясали эти искушения, он не мог провести без Ады ни одного дня. Что уединение, необходимое ему, дабы как следует предаться греху, требует не нескольких мгновений за вечно зеленой изгородью, а целой комфортабельной ночи в неприступной крепости, и что, наконец, соблазны, реальные или придуманные перед сном, одолевают его все реже. К 75 годам двух соитий в месяц с отзывчивой Адой, сводившихся главным образом к блиц-партьен, было достаточно для полного его удовлетворения. Сменявшие одна другую секретарши, которых он нанимал, становились все невзрачнее и невзрачнее. Кульминация наступила, когда появилась жирноволосая женщина с лошадиной челюстью, писавшая любовные записки Аде. И к тому времени, как Виолетта Нокс прервала эту тусклую череду, Ван Вин был 87-летним старцем и совершенным импотентом. 4. Виолетта Нокс, ныне миссис Рональд Оранжер, родилась в 1940 и поселилась у нас в 1957 году. Она была и все еще остается 10 лет спустя обворожительной белокурой англичанкой с кукольными глазами, розовой кожей и обтянутым твидом задком. Однако такие эскизы более не способны, к сожалению, возбудить мою фантазию. Ей было доверено перепечатать на машинке манускрипт этих мемуаров, истинной отрады моего последнего, без сомнения, десятилетия жизни. Добрая дочь и еще более добрая сестра и кузина, она в продолжении 10 лет содержала детей своей матери от 2 браков, кроме того, откладывала кое-что. Я платил ей щедрое помесячное жалование, хорошо понимая, что мне следует заручиться невозмутимым молчанием со стороны озадаченной и послушной девушки. Ада звала ее фиалочкой и позволяла себе роскошь любоваться ее камеевой шейкой, розовыми ноздрями и светлым хвостиком. Случалось, за обедом, потягивая ликер, моя Ада оглядывала мою машинистку, большую любительницу Куантроу, долгим мечтательным взглядом, а потом шибко-шибко чмокала ее в рдяную щечку. Положение могло бы сделаться намного более сложным, если бы возникло 20 годами ранее. Не знаю, почему я посчитал нужным посвятить столько места седым волосам и обвисшему органу почтенного господина Вина. Распутники неисправимы. Они горят, испускают несколько последних зеленых искр и гаснут. Самоисследователю и его верной спутнице следовало бы уделить намного больше внимания невероятному интеллектуальному подъему, творческому взрыву, произошедшему в мозгу этого странного, одинокого и довольно гадкого столетнего старика. А возгласы «нет, нет» в университетских, сестринских, редакторских скобках. Еще яростнее, чем когда-либо, он ненавидел все виды и формы поддельного искусства, от кричащих банальностей мусорной скульптуры до выделенных курсивом пассажей, в которых претенциозный романист изливает потоки сознания своего дружка-героя. С еще меньшей, чем прежде, терпимостью он относился к Зигговой Синьи МДМД школе психиатрии. Следующим эпохальным признанием ее основателя: «В студенческие годы я сделался дефлоратором, потому что провалил экзамен по ботанике», Ван предварил, как эпиграфом, одну из последних своих научных статей, 1959 год. «Фарс групповой терапии при сексуальной дезадаптации – самый разрушительный разгром из всех, принесший автору полное удовлетворение». «Союз брачных консультантов и катарсистов грозился вчинить иск, но позже почел за лучшее отступить». Фиалочка стучит в дверь библиотеки и пропускает пухлого, приземистого, при галстуке бабочки господина Оранжера, который замирает на пороге, щелкает каблуками, и когда грузный отшельник оборачивается, неловко взмахнув своей бобриковой мантией, устремляется вперед чуть ли не рысью, не столько для того, чтобы мастерским хлопком остановить лавину исписанных страниц, которую локоть великого человека подтолкнул к обрушению со склона аналоя, сколько желая выразить рьяность своего преклонения. Ада, занимавшая себя переводами для оранжеровых изданий «En Regard», Грибоедова на английский и французский, Бодлера на английский и русский и Джона Шейда на русский и французский, нередко читала Вану глубоким голосом медиума опубликованные версии, созданные другими старателями на этом прииске наитий. Английские стихотворные переводы особенно часто вызывали у Вана гротескную ухмылку, придававшую его лицу, когда он был без зубных протезов, разительное сходство с комической маской греческого театра. Он не мог сказать, что отвращало его сильнее. Благонамеренная посредственность, чьи попытки верно передать оригинал проваливаются из-за отсутствия художественного чутья и нелепых ошибок в толковании текста, или профессиональный поэт, украшающий беззащитного мертвого автора собственными домыслами. Здесь бакины, там интимные части, прием, который тонко маскирует невежество, перелагателя по отношению к языку оригинала смешением сучков неуместной учености с задоринками цветистой имитации. Когда в один из полудней 1957 года «Ада» господин Оранжер, прирожденный катализатор планов, Иван, обсуждали эти материи, только что вышла написанная Ваном и Адой информация и форма. Наш старый полемист вдруг осознал, что все его опубликованные сочинения, даже такие крайне узкие и темные труды, как «Самоубийство и здравомыслие» 1912, «Капиталия» 1921, «Когда психиатр не может уснуть» 1932, если привести лишь некоторые из них, представляют собой не эпистемологические задачи, поставленные себе крупным ученым, но живые и задиристые опыты по части изящной словесности. Его спросили, отчего же в таком случае он не даст себе волю и не изберет просторной игровой площадки для состязания между вдохновением и замыслом. Итак, слово за слово, переходя от одного к другому, пришли к тому, что он напишет мемуары, которые будут изданы после его смерти. Писателем он был очень медленным. Потребовалось 6 лет, чтобы подготовить и продиктовать мисс Нокс первый черновик, после чего он исправил типоскрипт, полностью переписал его от руки, 1963-1965, и вновь продиктовал всю штуку неутомимой Виолетти, чьи прелестные пальчики отстукали окончательную версию в 1967 году. Э, П, И. Отчего О? Милая моя. Пять. «Успех текстуры времени» 1924 утешил и воодушевил Аду, негодовавшую из-за скудости славы, выпавшей на долю ее брата. «Эта книга, — сказала она, — всегда напоминает ей каким-то чудным, неявным образом ее детские игры с солнцем и тенью на уединенных аллеях Ардис-парка». Она сказала, что в чем-то была ответственна за метаморфозы милых личинок, соткавших шелк времени Вина, как теперь называлась эта концепция одним дыханием, одним выдохом с длительностью Бергсона и яркой бахромой Уайтхеда. Однако намного более раннее и слабое его сочинение, бедный томик «Писем Стерры», которых сохранилось не более полудюжины экземпляров, 2 на вилле Армина, остальные на стеллажах университетских библиотек, было даже ближе ее сердцу в силу внелитературных ассоциаций, связанных с ее, Ивана, недолгой жизнью в Манхэттене в 1892-1893 годах. 60-летний Ван поспешно и презрительно отверг ее робкое предложение, что, пожалуй, было бы разумно переиздать письма вместе с рефлексиями в Сидре и очень смешным антисиньевским памфлетом о времени во снах. 70-летний Ван пожалел о своем высокомерном отказе, когда блестящий французский режиссер Виктор Витри, не спросив чего-либо разрешения, снял картину по этой книге, написанной Вальтимандом полстолетия тому назад. Витри отнес визит Терезы на антитерру к 1940 году, но к 1940 по таррийскому календарю и приблизительно к 1890 году по нашему. Уловка позволяла совершить некоторое приятное погружение в моды и обычаи нашего прошлого. Помнишь лошадей в шляпах? Да, в шляпах, когда Манхэттен накрыла невиданная жара. и создавала впечатление, которым уже вдоволь наигралась научно-фантастическая литература, будто капсулистка путешествует вспять в терминах времени. Философы задавали неприятные вопросы, но их не слушали жаждущие иллюзии зрители. В отличие от безмятежного хода истории демонии в XX веке, с англо-американской коалицией, правящей на одном полушарии и укрывавшейся за своим золотым занавесом Татарией, таинственно управляющей другим, в фильме была показана череда войн и революций, сотрясавших составную картину загадку слабо связанных между собой независимых государств Терры. Во впечатляющем историческом обзоре, наспех составленном Витри, несомненно величайшим фильмовым гением из всех, кто когда-либо ставил кинокартины таких масштабов или нанимал столько статистов, одни говорили, что он задействовал свыше миллиона человек, другие, что полмиллиона и столько же зеркал. Падали царства и возносились диктатуры, республики же пребывали в различных промежуточных, но равно неудобных положениях. Концепция была спорной, исполнение безупречным. Поглядите только на этих крошечных солдат, бегущих в рассыпную по изрытой траншеями целине, на которой то там, то тут беззвучная французская пуф-пуф вздымает на воздух комья грязи и все такое. В 1905 году Норвегия мощным рывком и длинным спинным изворотом отделалась от Швеции, своей нескладной сожительницы-великанши, и в то же время, повинуясь схожему стремлению к разъединению, французский парламент с красноречивыми извержениями «Vive Monsieur» проголосовал за отделение государства от церкви. Затем, в 1911 году, норвежские войска, предводимые Амундсеном, достигли Южного полюса, и тогда же Италия вторглась в Турцию. В 1914 году Германия захватила Бельгию, а американцы порвали Панаму. В 1918 году янки вместе с французами разгромили Германию, которая в это время деловито громила Россию, незадолго до того разгромившую собственных татар. В Норвегии тогда славилась Зигрид Митчелл, в Америке Маргарет Унцет, а во Франции Сидони Колетт. В 1926 году, после еще одной фотогеничной бойни, сдался Абдалькрим, и Золотая Орда вновь поработила Русь. В 1933 году к власти в Германии пришел Атаульф Гиндлер, известный также как Митлер, от «ту Митль» – «калечить». И конфликт, еще более грандиозный, чем война 1914-1918 годов, уже вот-вот должен был разразиться, когда Витри исчерпал кинохронику, и Тереза, роль которой исполнила его жена, покинула Терру в космической капсуле, закончив освещать Олимпийские игры в Берлине. Большую часть призов завоевали норвежцы, но американцы победили в фехтовальном турнире, поразительное достижение, и разбили немцев в финальном футбольном сражении со счетом 3-1. Ван и Ада посмотрели картину 9 раз на 7 языках и в конце концов приобрели копию для домашнего просмотра. Они нашли, что исторический фон беспорядочен до нелепости, и решили привлечь Витри к судебному разбирательству не за кражу идеи ПСТ, а за искажение политической жизни Терры, которую Ван воссоздал с такой тщательностью и искусством по экстрасенсорным источникам и маниакальным сновидениям. Но прошло уже 50 лет, повесть не была защищена авторским правом, да и не мог Ван доказать, что Вольтеманд — это его псевдоним. Репортеры, впрочем, разнюхали его авторство, и Ван великодушно позволил им раструбить об этом на весь мир. Исключительному успеху картины способствовали три обстоятельства. Одно из них — попытка официальных церковных кругов, озабоченных популярностью Терры у падких до сенсации секстантов, ее запретить. Кроме того, привлекала внимание короткая сцена, которую хитрый Витри решил не вырезать. В ретроспективном эпизоде, переносящем действие к революционным событиям старой Франции, незадачливый статист, исполнявший роль одного из подручных палача, так неловко пристраивал под гильотину комедийного актера Стеллера, игравшего брыкливого короля, что сам случайно лишился головы. Наконец, третьей, даже еще более простительной причиной было то, что прелестная героиня, норвежка Гедда Витри, раздразнив зрителей короткими юбочками и соблазнительными лоскутьями в экзистенциальных эпизодах, вышла из своей капсулы на антитере, в чем мать родила. Хотя, конечно, совсем крошечная, миллиметр сводящей с ума женственности, танцующей в зачарованном кругу микроскопа, как похотливая фея и при некоторых позах показывающей, черт меня подери, искорки лобкового пушка, посыпанного золотистой пудрой. ПСТ-куколки, ПСТ-брелоки из кораллов и слоновой кости заполонили прилавки сувенирных лавок от Агонии в Патагонии и до Ринклболз в Лабрадоре. Возникли клубы ПСТ, миниатюрные ПСТ-девицы семенили с мини-меню из придорожных закусочных, выстроенных в форме космических кораблей. Из горы писем, выросшей на письменном столе Вана за несколько лет мировой славы, следовало, что тысячи более или менее неуравновешенных людей верят, настолько сильным было визуальное воздействие фильма «Витривина», в тайное, сокрытое правительством тождество терры и антитерры. Реальность демонии выродилась во второстепенную иллюзию. Собственно, мы уже прошли через все это. Политики, прозванные «старой шляпой» и «дядей Джо» в забытых комиксах, существовали на самом деле. Тропические страны приводили на ум не только заповедники дикой природы, но и голод, и смерть, и невежество, и шаманов, и агентов далекого Атомска. Наш мир в самом деле был миром середины XX века. Терра оправилась, вынеся и дыбу, и костер, и разных извергов и подонков, которых неизменно порождает Германия, воплощая свои мечты о славе. Русских крестьян и поэтов не вывезли в Эстетиландию и на бесплодные земли когда-то давным-давно, они умирали сегодня-сейчас в рабских лагерях Татарии. Даже правителем Франции был не Чарльз Чуз, учтивый племянник лорда Гоуля, а вспыльчивый французский генерал. Шесть. Нирвана, Невада, Ваниада. Кстати, следует ли упомянуть, Ада моя, что лишь в самую последнюю мою встречу с бедной манекеновой мамой, вскоре после моего преждевременного, я имею в виду предупредительного, кошмара с «Вы можете, сударь», она прибегла к «Мон птином Ваня, Ванюша», чего никогда раньше не делала. И это прозвучало так странно, так нежно. Голос осекается, позвякивают радиаторы отопления. «Манекеновая мама!» — смеется. «У ангелов тоже есть метлы, чтобы выметать из души ужасные образы. Моя чернокожая нянька была в швейцарских кружевах с белыми причудами». Кусок льда вдруг загромыхал по водосточной трубе. «Убитый горем сталактит. В их общей памяти была записана и воспроизведена их ранняя озабоченность странной идеей смерти. Следующий диалог было бы приятно разыграть на зеленом подвижном фоне одной из наших ардисовских декораций. Разговор о двойном ручательстве в вечности. Начни чуть заранее. Я знаю, что в Нирване есть Ван. Я буду с ним в глубине моего ада, сказала Ада. Верно, верно. Здесь птичьи щебет и кивающие ветви, и еще то, что ты называла сгустками золота. «Как любовником и брату с сестрой, — воскликнула она, — нам выпал двойной шанс быть вместе в вечности, в террасти, четыре пары глаз в парадизе».
«Отлично, отлично, — сказал Ван.
Что-то в этом роде. Одна серьезная трудность, странное миражное мерцание, олицетворяющее смерть, не должно появляться в хронике слишком рано, и все же оно должно пронизывать первые любовные сцены. Трудно, но преодолимо. Я могу сделать что угодно, я могу отплясывать танго и чечетку на своих чудесных руках. К слову, кто умирает первым?»
«Ада. Ван. Ада. Ваниада. Никто. Каждый надеялся уйти первым, чтобы уступить другому более долгую жизнь. И каждый хотел уйти последним, чтобы избавить другого от боли или тревог вдовства. Ты бы мог жениться на Виолетте».
«Благодарю покорно. J'ai tâté de tribade dans ma vie, ça suffit. Как говорит дражайший Эмиль, terme connaît vite d'employé. Как он прав.
Если не хочешь на фиалочке, тогда на местной гогеновской девушке или на Иоланде Кикшоу».
«Почему?»
«Хороший вопрос. Как бы там ни было, Виолетте не стоит отдавать этой части для перепечатки. Боюсь, мы раним немало людей. Чудный поэтический ритм. Ах, брось. Искусство не может ранить».
«Может? Еще как?»
В сущности, вопрос о первенстве в смерти едва ли имел теперь какое-либо значение. Я хочу сказать, что герой и героиня к тому моменту, когда начнется страшное, станут так близки друг с другом, так органически близки, что совместятся, взаимозаменятся, обменяются болью, и даже если смерть Ваниады описана в эпилоге, мы, писатели и читатели, не сможем разобрать, близорука, близорука, кто именно выживет, Дава или Вада, Анда или Ванда. У меня была одноклассница по имени Ванда, а я знавал девочку по имени Адора, малышка из моего последнего амуранта. Отчего эта часть кажется мне самым чистым санглё во всей книге? Что самое худшее в смерти? Ведь ты понимаешь, что у нее три грани, грубо соотносимые с обиходным тройственным членением времени. Первое — это щемящая боль вечной разлуки с собственными воспоминаниями. Общее место, но какой отвагой должен обладать человек, чтобы вновь и вновь проходить через это общее место и не отказываться от всей этой канители по накоплению, снова и снова сокровищ сознания, которые неминуемо будут отняты. Теперь вторая сторона — неописуемое физическое страдание, на котором мы по понятным причинам останавливаться не будем. И, наконец, третье — безликое псевдобудущее, пустое и черное, вечное безвременье, венчающий парадокс эсхатологии нашего загнанного в угол мозга.
«Да», — сказала Ада, одиннадцатилетняя, то и дело отбрасывающая волосы с лица.
«Да. Но возьмем паралитика, который постепенно забывает все свое прошлое, удар за ударом, который умирает во сне, тихо, как паинька, и который всю жизнь верил, что душа бессмертна. Разве это не желательное, не самое утешительное разрешение?»
«Жалкое утешение», — ответил Ван, четырнадцатилетний и умирающий от других желаний. «Ты теряешь свое бессмертие, когда теряешь память. И если ты после этого прибудешь на Терру Целестис с подушкой и ночным горшком, тебя могут расквартировать вовсе не с Шекспиром и даже не с Лонгфелло, а с гитаристами и кретинами».
Она настаивала на том, что если будущего нет, то человек вправе создать его, и тогда его очень личное будущее вполне себе существует.
Поскольку существует он сам. Мигом пролетело 80 лет, будто в волшебном фонаре сменили пластинку. Большую часть утра
они посвятили уточнению своего перевода на русский отрывка строки 569-572 из знаменитой поэмы Джона Шейда. «Советы мы даем, как быть вдовцу. Он потерял двух жен. Он их встречает, любящих любимых, ревнующих его друг к дружке». Ван заметил, что здесь-то и кроется загвоздка. Можно, разумеется, вообразить любой вид загробной жизни, обобщенный рай, обещанный восточными пророками и поэтами, или какую-нибудь индивидуальную комбинацию, но полет фантазии окажется безнадежно коротким, пересеченный логическим барьером. Ты не можешь привести на вечеринку друзей или врагов, если на то пошло. Перемещение всех наших памятных связей и отношений в элизийскую жизнь неизбежно превращает ее во второсортное продолжение нашей великолепной смертности. Только китаец или отсталый ребенок может вообразить, будто в этом мире следующего выпуска его встретит под аккомпанемент всевозможных приветственных виляний хвостом и раболепства тот самый комар, которого он казнил на голой ноге 80 лет тому назад, и что эта нога, с той поры ампутированная, тоже приковыляет во след за жестикулирующим москитом «топ-топ-топ, а вот и я, приделай меня на место». Она не рассмеялась. Она повторяла про себя стихотворные строки, которые дались им с таким трудом. Мозгоправые синьисты радостно заявили бы, что причина, по которой три «бов» обеих оригинала исчезли в переводе, состоит вовсе не в том, о нет, что втискивание трех нескладных амфибрахиев в пентаметр потребовало бы добавления, по крайней мере, еще одного стиха для переноски багажа. «Ахван, ахван! Мы не любили ее как следует. Вот на ком ты должен был жениться? На той, которая, поджав коленки, сидит в черной юбке балерины на каменной балюстраде. И тогда все было бы хорошо. Я бы жила с вами двумя в Ардис-холле, а вместо всего этого счастья, дарованного нам, вместо всего этого, что сделали мы? Мы задразнили ее до смерти». «Не пора ли принять морфину?» «Нет, еще рано. Время и боль не было упомянуто в текстуре, а жаль, поскольку в боли содержится элемент чистого времени, вязкой, плотной, сплошной длительности того состояния, при котором больше не можешь терпеть. Это уже не серая кисия, а душный войлок. Вой, кол, ох, не могу ждать!» — кликнул Лагоса. Ван нашел его за чтением в безмятежном саду. Доктор последовал за Адой в дом. На протяжении целого лета страданий вины верили или убеждали друг друга, что это была только легкая невралгия. Легкая? Великан с искаженным натугой лицом, сжимающий вращающее орудие пытки. Довольно унизительно, что физическая боль делает кое-кого в высшей степени равнодушным к таким нравственным проблемам, как судьба Люссетты, и довольно забавно, если это подходящее слово, отметить, что и в такие ужасные моменты кое-кого продолжают волновать вопросы стиля. Швейцарский врач, которого они посвятили во все подробности, и который, как оказалось, знавал в медицинской школе племянника, доктора Лапинера, проявил глубокий интерес к почти завершенной, но лишь частично исправленной книге и шутливо заявил, что ни одного или нескольких человек «à le bouquin» он желал бы видеть «guéri de tous ses accros», пока не стало слишком поздно. Но было уже поздно. То, что, по общему мнению, должно было стать высшим достижением Виолетты, идеально чистым, отпечатанным на особой оттической бумаге, особым курсивным шрифтом, улучшенная версия Ванова почерка, с мастер-копией, переплетенной к 97-летию автора в пурпурную телячью кожу, было немедленно ввергнуто в очередную гиенну правки красными чернилами и синим карандашом.
Можно даже предположить, что если бы наша истощенная временем, лежащая плашмя пара, когда-нибудь решила умереть, она бы умерла, так сказать, в саму завершенную книгу, в Эдем или Аид, в прозу этой книги или в поэзию ее рекламной аннотации. Их недавно построенный замок в Эксе был вставлен в хрустальную зиму. В последнем выпуске «Who is Who» список его главных сочинений в силу какой-то странной ошибки содержал название труда, которого он не написал, хотя и сделал 2-3 пытки, изведя немало силы чернил «Беспамятство» и «Бессознательное». А теперь ни о какой попытке нельзя было и мечтать. Все свои страдания он посвящал завершению ады. «Quel livre, mon Dieu, mon Dieu!» — воскликнул доктор Лагос, взвешивая на руках мастер-копию, которую плоские бледные родители будущих детей в буром лесу, тонкая книжка в детской Ардис Холла, больше не могли поддерживать на таинственной первой картинке «Двое в одной постели». Ардис Холл, сады и услады Ардиса, вот лейтмотив, пронизывающий аду, обширную и восхитительную хронику, большая часть которой протекает в яркой, как мечта Америки, ибо не схожи ли наши детские воспоминания с идущими в Винланд-каравеллами, праздно окруженными белыми птицами грез? Главный герой, доктор Ван Вин, отпрыск одного из наших самых известных и богатых семейств, сын барона Демона Вина, этой незабвенной фигуры Манхэттена и Рино. Закат удивительной эпохи совпал с не менее удивительным детством Вана. Ничто в мировой литературе, исключая, быть может, воспоминания графа Толстого, не сравнится с чистейшей радостью и аркадской невинностью ардисовской части этой книги. В баснословном поместье его дядюшки, коллекционера произведений искусства Данилы Вина, чередой увлекательных сцен развивается пылкий отроческий роман между Ваном и хорошенькой Адой, этой воистину неординарной Джамин, дочерью Марины, страстно увлеченной театром жены Данилы. С первых же страниц возникает подозрение, что их отношения не просто опасный кузинаж, но нечто такое, что запрещено законом. Несмотря на множество сюжетных и психологических хитросплетений, повествование продвигается стремительно. Не успеваем мы перевести дух и спокойно освоиться в новой обстановке, в которую нас занесло, так сказать, волшебным ковром-самолетом автора, как уже другая, очаровательная девчушка, младшая дочь Марины Люсетта Вин, смертельно влюбляется в Вана, неотразимого по весу. Ее трагическая судьба составляет одну из главных линий этой восхитительной книги. Все прочее в истории Ивана откровенно и красочно вращается вокруг его долгой любовной связи с Адой. Она прерывается ее браком с аризонским скотопромышленником, чей легендарный пращур открыл нашу страну. После смерти ее мужа наши любовники воссоединяются. Они коротают остаток дней, путешествуя вместе по свету и останавливаясь на виллах, одна прекраснее другой, воздвигнутых Ваном по всему западному полушарию. Украшением хроники не в последнюю очередь служит изысканность живописных деталей. Решетчатая галерея, расписной потолок, прелестная игрушка, прибитая к берегу среди незабудок ручья, бабочки и орхидеи-бабочки на полях романа, туманный пейзаж, открывающийся с мраморных ступеней, лань в родовом парке, обращенная к нам головой, и еще многое, многое другое.